Осенний ветер гулял по черепичным крышам Праги и иногда заглядывал в окна. Через открытую форточку шумливый бродяга залетел в дом у Ротта на Малой площади, где за обеденным столом завтракала семья Ардашевых. Вероника Альбертовна, встретив ночью супруга, теперь не могла на него наглядеться. Все прошедшие дни у нее прошли в тревоге. Просыпаясь среди ночи от кошмаров, она истово молилась и просила Господа уберечь ее мужа от беды. От нашествия дурных мыслей отвлекали лишь приятные минуты общения с Пашей. Они вместе гуляли по городу, ходили в зоопарк и синематограф. И все ждали, ждали возвращения Клима из командировки. Теперь все позади. И дружная семья собралась за одним столом. Казалось, счастье воротилось в дом надолго. За прошедший год Павел повзрослел и, видя добрые к себе отношения Ардашевых, стал их считать своими вторыми родителями. Это было его собственное решение. В тот момент, когда он впервые назвал Веронику Альбертовну мамой, она не удержалась, и по ее лицу покатились слезы, точно капли дождя по стеклу. От нахлынувшей радости она принялась покрывать макушку мальчика поцелуями. Оказалось, что Павлик тоже соскучился по Климу Пантелеевичу и, завидев его, бросился к нему на шею. В этот миг между отцом и сыном исчезла последняя частичка вежливой сухости в общении. «Как вы тут без меня поживали?» Намазывая маслом булку, осведомился Клим Пантелеевич. «Мы зря времени теряли», — улыбаясь, вымолвила Вероника Альбертовна и налила мужу чай. «Ходили в зверинец, смотрели фильму «Последний из магикан» и даже начали учить алфавит. Я отыскала в славянском книжном магазине Франца Говорка русскую азбуку Сытина 1910 года издания».
«А скажи, Павлик, кто тебе из зверей больше всего понравился?»
«Жирафа».
«А почему?»
«Она выше всех. И волка первая увидит. Она убежит, а другие останутся. Волк их и задерет».
«Грустно рассуждаешь, сынок», — улыбнулся Ардашев. «Жирафа от волка может копытами отбиться». Павел прожевал и, глядя в потолок, согласился.
«Да, пап, у нее длинные ноги. Такими ногами грех серого не забить».
«А сколько ты букв выучил, Паша?» — спросил отец.
— Не знаю. Я не считал. Я только до 12 пока считать умею.
Откровенно признался малец и отодвинул тарелку.
— Мам, я наелся. Можно я пойду поиграю? — Да, сынок. А стишок из азбуки папе расскажешь? — Про кораблик или про бедняка? — Про кораблик, Пашенька, про кораблик.
Мальчик слез со стула, молча прошел на середину комнаты и, вытянув руки по швам, громко прочитал.
«Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят».
Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о царе Салтане. Примечание автора. Ардашев захлопал в ладоши. «Какой молодец! Спасибо за стихотворение! Мне очень понравилось. Иди играй, сынок».
Малыш мигом скрылся в своей комнате. «Клим, ты больше никуда не уедешь?» Подняв на мужа умоляющий взгляд, спросила Вероника Альбертовна.
«Не знаю». Он пожал плечами. В Таллине все получилось не так, как я хотел. Надо исправлять ошибку, но когда и куда конкретно придется отправиться, мне неведомо. Жду информацию. Как только ее получу, тотчас тебе об этом скажу. Не волнуйся, все будет хорошо. Клим Пантелеевич поднялся. «Спасибо за завтрак, милая. Спущусь в контору. Вацлав, наверное, заждался».
«Да-да, он уж точно извелся. Уверена, что ему не терпится поведать тебе, как он помог инспектору Яновицу
отыскать убийцу. Бедная Мария уже слышала эту историю раз 10, но он никак не может угомониться и опять ее нам пересказывает, добавляя, правда, все новые и фантастические детали. По-моему, даже Паша уже выучил наизусть его хвастливую байку. Но что поделать? Нам ничего не остается, как притворяться, что восхищены его гениальной логикой.
Просто сгораю от нетерпения.
Тебя ждать на обед?
Нет, много дел. Ардашев поцеловал в щеку жену и покинул квартиру. Спустившись по лестнице, он вошел в контору. Войта, завидев Клима Пантелеевича, вскочил со стула и воскликнул радостно.
«Мария, шеф вернулся, живой и невредимый, слава святому Вацлаву! Не зря я просил его сохранить вас и каждый день ему молился!»
«Так уж и молился!» Хитро щурясь, усомнился Клим Пантелеевич.
«Мария, не даст соврать!»
— выпалил тот и перекрестился. В дверях появилась секретарь.
«Правда, правда, Клим Пантелеевич, каждый день только вас и вспоминал», — с улыбкой подтвердила Мария и спросила. «Может быть, кофе?»
«Две чашки нам», —
велел бывший полицейский.
«Вацлав,
а где, пожалуйста?» — удивился Ардашев.
«Достопочтенная госпожа, пожалуйста, во имя всего святого, будьте любезны не отказать двум уважаемым частным детективам обратиться к вашей всемилостивейшей особе с нижайшей просьбой. Позвольте вкрусить аромат кофейного напитка, приготовленного по вашему несравненному рецепту».
Кланяясь, сморозил Войта.
«Рецепт не мой, а Клима Пантелеевича», — улыбнулась секретарь и исчезла за дверью.
Ардашев устроился в кресле, достал коробочку ландрина и спросил. «Какие новости, друг мой?» Помощник торжественно уселся напротив, положил руки на колени и начал вещать.
«Во-первых, пока вас не было, в нашей конторе установили пневмопочту. Теперь мы имеем возможность получать письма и даже небольшие бандероли в виде капсул, присланных силой сжатого воздуха с любого конца Праги по чугунным трубам в считанные минуты. Кроме того, мы сами можем такую корреспонденцию отсылать. Мария по моему поручению купил 20 почтовых марок для наклеивания на тубы. Их нам доставили на первый раз бесплатно, но только 10 штук. Они продаются на главпочтамте. Надеюсь, вы заметили в секретарской небольшую трубу под столом Марии у самой стены?»
«Естественно, нет. Я представляю, как бы она удивилась, если бы я, зайдя в контору, ни с того ни с сего заглянул бы ей под стол».
«Иногда, мой друг, вы говорите странные вещи», — покачал головой Клим Пантелеевич.
«Понятно, понятно. Это я распорядился вывести трубу так, чтобы она не была видна. Когда приходит послание, то раздается громкий щелчок. Я и подумал, что не стоит тянуть трубопровод в кабинет, потому что посторонний звук может помешать вашим размышлениям. Забыл сказать. Для того, чтобы отправить корреспонденцию, нужно свернуть письмо в трубочку, поместить в капсулу и, надписав на ней адрес, наклеить марку. Потом следует вложить послание в специальный проем чугунной трубы. Он похож на отверстие ствольной коробки винтовки Мосина. И повернуть кран, то есть своеобразный ружейный затвор. Капсула через 1-2 минуты попадет в центральную диспетчерскую службу. Оттуда уже будет направлена либо напрямую адресату, либо в отделение городской почты, откуда ее доставит почтальон».
«Благодарю, Вацлав, за столь подробное объяснение. Должен признаться, что я хорошо знаком с устройством пневматической почты. Мне даже известно, что одна английская компания устроила показную рекламу пневматической грузовой дороги в Лондоне. По 30-дюймовым трубам им удалось перевести груз общим весом почти в 3 тонны и даже пару-тройку пассажиров. Смельчаки лежали горизонтально на специальной четырехколесной вагонетке.
Это произошло, если я не ошибаюсь, в районе Баттерси, в год, когда в России только что отменили крепостное право. Заметь, шеф, что Россия в смысле внутренней и внешней политики в данный момент является образцом для других стран, как не надо жить.
Не знаю, тяжело вздохнул Ардашев. Я люблю свою страну, но сейчас она тяжело болеет. Россия заражена большевизмом, поэтому я в Праге, а не в Петрограде или в Ставрополе. Бывший присяжный поверенный прищурил правый глаз и спросил. Других новостей, стало быть, нет?
Как же нет, патрон? Я начал с пустяков, а сам, главное, оставил на закуску. Излагать?
Несомненно.
«Не буду ходить вокруг да около, а начну с главного»,
— потерев ладони, вымолвил сыщик.
«Я раскрыл убийство всего за четверть часа».
«Хотите сказать, что вы оказались свидетелем злодеяния?» Положив под язык зеленую конфетку, осведомился Ардашев.
«Ну, зачем вы так, босс?»
— поморщился Войта.
«Меня и в помине не было на месте преступления». Хотя будущего убийцу я действительно в тот вечер видел.
— Это как же?
— Все произошло сразу после вашего отъезда. А дело было так. Мы сидели с инспектором Яновицем в трех дикарях и пили плезенское. А за соседним столиком вдруг стал разыгрываться нешуточный спор между кельнером и посетителем. Я прислушался. Оказывается, этот выпивоха уже прокинул 10 кружек, а утверждал, что только 9. Но, согласно счетчику пива, ему и в самом деле принесли 10 кружек. Только вот у него 10-го квадратика-то и не было.